по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 903-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем читать Священное Писание, мы сегодня в книге пророка Иезекииля, мы сегодня будем говорить о последнем враге, с которым столкнется Израиль в 38-39 главе книги пророка Иезекииля. Это описывается, и будет это уже в последнее время. Сегодня мы этот разговор начнем, я думаю, что продолжим мы его с вами в следующий раз, ну, потому что разговор достаточно важный, достаточно серьезный. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня наша программа идет в записи, но мы в любом случае начнем с чтения ваших комментариев, потому что после вчерашнего эфира или после прошлого эфира этих комментариев было довольно много, и нам есть что почитать. Я напомню, что мы с вами читаем Библию за 5 лет, и я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню о том, что первые 20-25 минут мы беседуем с вами, мы смотрим ваши комментарии, и нам действительно важно, нам очень важно, чтобы это было совместное обсуждение, и спасибо большое всем, кто в этом обсуждении участвует. Но самое главное, для чего мы собираемся, это, конечно, для того, чтобы читать Божие Слово. Кроме того, если вы присоединились к нам недавно, и если вы только недавно стали нас слушать, то я думаю, что есть смысл вам также зайти на наш архив на сайт theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе ВК и посмотреть и послушать наши предыдущие выпуски, наши предыдущие программы. В прошлый раз я спрашивал вас о том, в чем жизнь вечная, начинается уже сегодня. Почему мы с вами не можем говорить, что Бог даст что-то в будущем, а сейчас оно еще как бы не пришло? На самом деле очень многое уже пришло, и пришло это уже сейчас. Ну, например, Наталья Пыжук пишет: «Жизнь вечная уже сейчас при этой жизни, а в том, когда Он нас простил и очистил от наших грехов и дает сил для борьбы с грехом и его силой побеждать, преодолевать в каждом дне грех. Тогда у нас великая радость и надежда идти с Ним дальше. Человек, который живет во грехах, мучается, депрессует, боится, не имеет надежды на будущее с Богом. Для них уже ад, а потом еще мучение в аду. Вот в этом и разница. У верующего, пишет Наталья, благословение и жизнь вечная началась на земле, если только останемся верны до конца этой жизни. А неверующий уже осужден и продолжит жизнь в аду, если не покается и не станет следовать за Иисусом Христом, исполняя заповеди Священного Писания». Да, вот это важная история. Жизнь вечная начинается уже здесь. Она начинается уже в этой жизни, начинается уже на этой земле. И это не про то, что, как некоторые говорят, вот, если ты верующий человек, у тебя все будет, ты будешь очень богат, ты будешь всегда здоров, ты будешь всегда уважаем, почитаем и так далее. Нет, напротив. Христос говорит нам о том, что мир нас не будет любить, мир нас будет ненавидеть. И объясняет это совершенно конкретной вещью. Мир нас будет ненавидеть, потому что он ненавидел и ненавидит на самом деле его. И вот эту ненависть, с одной стороны, мы ощущаем от мира, но с другой стороны, мы видим любовь Божию. Она неотложенная. Это не просто про что-то такое, что будет когда-то, будет в конце. Это про то, что происходит с нами уже здесь, про то, что происходит с нами уже сейчас. И вот в связи с этим, в связи с радостью спасения, радостью прощения, очень хорошее сообщение от Владимира, хорошее не в том плане, через что он прошел, а в том плане, что он прошел через это, в том плане, что он хочет идти дальше. А Владимир пишет: «После греха потерял радость. Возможно ли ее вернуть, когда грешил многократно?» Знаете, Владимир, этим вопросом озадачивался когда-то царь Давид. когда он говорил в своем покаянии перед Богом, это покаянный его псалом, это 50-й псалом. Давайте прочитаем несколько стихов. 12-й стих, я с него начну. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух праведный обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Вот 14 стих как раз о том, о чем вы пишете, Владимир. «Возврати мне радость спасения Твоего». Здесь две вещи, которые нельзя забывать, которые нельзя опускать. Вы говорите о том, как вернуть радость. Но прежде всего должно быть покаяние. Покаяние с вашей стороны. Обращение к Богу, когда вы говорите: «Господи, я согрешил. Господи, прости меня». Но также, кроме возвращения к Богу и обращения к Богу, еще и готовность сделать конкретные шаги и совершение этих конкретных шагов для того, чтобы восполнить последствия этого греха. Потому что я не знаю, что было в вашей жизни, и даже более того, это не мое дело знать. Я знаю, что Господь отвечает, и я знаю, что Господь хочет, чтобы мы не только каялись перед Ним, но каялись также перед людьми. И если, помните, как Закхей, да, если вот что-то кому-то должен, он готов воздать. Он готов воздать даже более того, что он должен. То есть вы хотите вернуть радость, и это здорово. Но сначала, особенно когда вы говорите, что вы грешили многократно, сначала покаяние, сначала обращение к Богу, сначала готовность признать перед Богом: «Да, вот это был грех. Да, Господи, прости меня». Затем восстановление отношений с людьми, потому что грех разрушает и эти отношения. И вот тогда уже, когда восстановлены через покаяние отношения с Богом, и Он принимает нас, потому что, ну вот перечитайте, пожалуйста, на эту тему первое послание Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. Он праведен, и Он готов простить нам наш грех. Когда мы приходим к Нему в покаянии, Он готов даровать нам прощение. И вот дальше еще вторая важная вещь – это спасение, которое мы получаем, спасение, которое Бог нам дает. Это радость спасения. Обратитесь к Нему как к Спасителю, и Он вернет эту радость. Это Его дело. Понимаете, сегодня в мире немало людей, которые пытаются просто вернуть радость. Говорит, что ну вот, что можно сделать? Там, не знаю, какие-то химические вещества или какие-то действия, которые вроде бы делают тебя как бы радостным человеком. На самом деле никакой радости здесь не будет. Никакой радости без Бога нет и быть не может. Господь дает возможность вернуть радость. Он возвращает радость. Но это должно быть обращение к Нему. Это должно быть покаяние. И Он возрождает вас в нас, потому что каждый из нас через это может пройти, и многие из нас через это проходят, так или иначе, я думаю, все мы через это проходим, потому что каждый из нас, когда-то уже став христианином, тоже согрешает, но мы обращаемся к Нему, потому что Бог не дает нам покоя по этому поводу, и Господь возвращает нам радость спасения. Вот это ключевая вещь. Очень подробное письмо, подробный комментарий прислал Сергей Ким. Я сначала прочитаю его целиком, этот комментарий, ну а потом мы будем его читать постепенно, потому что там есть на что обратить внимание. Сергей говорит о неверии. Это тема, которую мы обсуждали неоднократно. И Сергей верующий человек, я думаю, что даже уверен, что Сергей брат во Христе. И вот он пишет: «Не верят не потому, что не хотят. Всякий человек хочет жить вечно». Вот то, что вы говорите, я лично даже слушать не имею желания, потому что вы между строк внушаете смерть. Мол, человек умрет, его тело сгниет. Скажите, кому это хочется слышать? Вам самим-то приятно это слушать? Я таким приятным тенорком. А в человеке заложена вечная жизнь изначально, как имеющим быть сотворенным по подобию Божьему, для которой вообще-то он и предназначен, то есть для вечной жизни. Но только потому, что грех отменил ее тогда, Это вовсе сейчас не значит, что сейчас она невозможна, а тем более, что за грех, который как причина смерти, умер пред тем, кто имеет власть ее отменить – Сын Божий. Естественно, если вы будете внушать смерть, скажите, кого вы этим привлечете? Вы попробуйте найти довод, чтобы в ваших устах шла речь о вечной жизни, хотя бы о ее возможности. А ведь Иисус говорит о вечной жизни всякого живущего и верующего в Него. «Куда нам идти? Ведь у тебя глаголы жизни», – отвечал Петр Христу. «Им некуда было идти». Как вы думаете, будет ли куда идти тому, кому внушают смерть? Итак, в аргументах ли дело, когда отвергают Бога, или все-таки есть реальная причина? Вот такое письмо, такие соображения прислал Сергей Ким. Ну, давайте по порядку. Во-первых, я напомню, что программа «По страницам Библии» – это серия, в которой мы читаем всю Библию от начала до конца. В Библии есть и милость, и суд. И милость, которая превозносится над судом. В Библии есть и то, и другое. Сейчас мы читаем книгу пророка Иезекииля. Здесь действительно немало суда, здесь немало говорится о суде. Кстати, после этого мы с вами вернемся уже очень скоро, буквально через дня, через 4, по-моему. Мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать сначала послание к Титу, а потом послание к Филимону. И мы снова будем говорить о Божьей милости. Но даже в книге пророка Иезекииля мы с вами тоже говорили о Божьей милости. Когда? Да совершенно недавно. Ну вот когда, например, мы с вами беседовали, и, по-моему, вчера это даже было, или в прошлом выпуске, в прошлой передаче, мы с вами беседовали о поле, об этих костях, которые были возрождены, об этом возрождении, об этом восстановлении, о том, что Бог дает свою милость. Если вы считаете, что мы об этом не беседуем, я думаю, что есть смысл внимательно послушать не только один или два выпуска, на которые вы попали, но и другие выпуски тоже. Хотя, да, признаюсь, что мы вот в последнее время, как раз читая книгу пророка Иезекииля, очень подробно говорим именно о суде. А теперь не верят не потому, что не хотят. Всякий человек хочет жить вечно, пишет Сергей. Если бы это было так просто. А оно, к сожалению, не так просто. Вы пишете, всякий человек хочет жить вечно. Во-первых, давайте посмотрим, например, послание к римлянам, 3 глава, 10 и следующие стихи. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Дальше достаточно длинное такое, я бы сказал, суровое рассуждение. Еще здесь же, в послании к римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. И так далее. И 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Люди, которые пошли против Бога. Вы говорите о том, что каждый человек хочет жить вечно. Наверное, это все-таки не совсем так. А с другой стороны, недостаточно хотеть жить вечно. Необходимо еще и покаяние. И даже если люди хотят жить вечно, далеко не всякий хочет каяться, далеко не всякий хочет жить вечно на Божьих условиях. Поэтому, да, мы говорим и о Божьей милости, мы говорим и о суде Божьем, и то, и другое. Мы несем все Божие Слово с начала и до конца. Вы пишете, вы внушаете смерть, мол, человек умрет, и его тело сгниет. Скажите, кому это хочется слушать? Вам самим-то приятно это слушать? Вы знаете, мне неприятно порой это читать. Знаете почему? Потому что мне хотелось бы, чтобы грех не имел столь губительных последствий в человечестве. Мне хотелось бы, чтобы грех не исказил настолько всю человеческую природу. Но штука как раз в том, что природа человека искажена грехом. И нам недостаточно просто жить вечно. Понимаете, если нераскаянный грешный человек будет жить вечно, это трагедия. Потому что тогда вечная жизнь будет осквернена нашей нераскаянностью. Святой Бог не может просто принять нас к себе. Вы совершенно четко говорите о том, что Иисус Христос умер за нас. Дальше вы пишете, и правильно пишете, в человеке заложена вечная жизнь изначально, как имеющим быть сотворенным по подобию Божию, для которой вообще-то он и предназначен. Совершенно верно. В человеке заложена вечная жизнь изначально. Но дальше грех осквернил всю природу человека. И именно потому нам настолько необходимо спасение. Тут, да, действительно, разные христиане делают несколько разные акценты. Есть христиане, которые говорят, причем это вполне уважаемые люди, которые говорят, человек по сути добр. И в нем вот это добро надо только, возгреть, надо его укрепить. Есть другие христиане, которые говорят, да, человек изначально добр, но человек упал. Произошло грехопадение. И вот грехопадение осквернило нашу природу. И об этом очень подробно, кстати, со всех сторон, говорится в послании к Ефесянам 2 глава. Я прочту довольно большой фрагмент. Он начинается с суда, но переходит к милости. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот это вот тот негатив, о котором вы говорите. А дальше, смотрите, 4 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот так, в одном фрагменте, рядом и мертвые во грехах, и преображенные, спасенные, избавленные Божьей благодатью. Вот к вашему вопросу. Так что продолжайте, пожалуйста, слушать. Понимаете, здесь действительно есть две опасности. Одна опасность – говорить только о суде и забыть о милости. Вторая – говорить только о милости и забыть о суде. Одна интересная вещь у вас здесь. Вы задаете два риторических вопроса. Наверное, не предполагается ответ на эти вопросы, но я все-таки на них отвечу. Один вопрос у вас. Кто захочет вас слушать? Во-вторых, кого вы этим привлечете? Знаете что, Сергей? А у меня нет задачи кого-то привлечь к себе. У меня есть задача читать, причем читать нам с вами вместе, Божье Слово. Вот эту задачу ставлю перед собой я и вся наша команда. Вот это то, ради чего мы это делаем. Да, я понимаю, что у каждого из нас есть определенный опыт, когда мы приходим в церковь, и в каждой церкви есть какие-то темы, которые проповедуются больше, есть какие-то темы, которые проповедуются меньше. Более того, есть темы, которые слушаются лучше, есть темы, которые слушаются хуже. Такова реальность. Это часть нашей христианской жизни. Но вот в этих программах, в программах по страницам Библии, мы читаем все слово. Да, насчет, кто будет слушать, пишет, например, Валентина. «Большое спасибо, очень интересно, доступно и понравились ваши четкие ответы. Мне легче и понятнее читать Библию вместе. Спасибо за учение». А здесь очень важно, кстати, насчет того, что читать Библию вместе. Да, это поощрение к тому, чтобы мы с вами каждый лично и вместе также читали Священное Писание. Вот это важно, это серьезно. И таких писем, таких благодарностей достаточно много мы получаем. «Моя жизнь, — пишет странник, — похожа на поле с сухими костями. Прошу Бога, чтобы и в мою сторону дал глаз Духу, чтобы жил я для жизни в Духе, — пишет странник». А знаете что? То, что вы услышали эти слова, то, что вы провели вот это соотнесение, вы сказали, да, это не просто про кого-то где-то как-то далеко, вы сказали, что это про меня, да, вот моя жизнь. Это уже часть того, что Бог обращается к вам. Теперь вопрос к вам. Готовы ли вы будете склониться перед Богом? Готовы ли вы будете обратиться к Нему? Олег Шпаковский пишет. «Привет, Олег». Да, отвечаю. «Привет, Олег». Вот, сегодня у нас непростой фрагмент. Книга пророка Иезекииля, 38-39 глава. Признаюсь, несколько времени назад, когда я еще учился в семинаре, мы достаточно активно читали комментарии на этот фрагмент, где говорилось насчет того, что речь идет о Советском Союзе, его союзниках, и вот они в последнее время пойдут на Израиль. Такие интерпретации, такие комментарии бывают и сегодня, они никуда не делись. И всякий раз, причем это ведь было в истории человечества, всякий раз, читая книгу Иезекииля, особенно вот это место, ну и также Откровение Иоанна Богослова, люди пытаются подставить туда те страны и те народы, которые, как кажется, представляют для них наибольшую опасность. Мы постараемся увидеть разные трактования, разные трактовки, разные интерпретации, но есть нечто общее. Есть такое, что, я думаю, нам важно заметить, когда мы будем читать этот текст. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, дай нам воспринимать Слово Твое. Открой нам то, что Ты хочешь показать нам. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 903-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к известнейшему фрагменту книги пророка Иезекииля. Это 38 и 39 главы. Я хочу сегодня показать некоторые великие истины из этих фрагментов. Эти главы интерпретируют по-разному. И зачастую получается нечто несуразное. Говорят, в одной американской газете было опубликовано такое шуточное объявление, но опубликовали его как будто на полном серьезе, то есть просто вот в разделе объявлений. Требуется человек для работы над активными счетчиками делящихся изотопов и трехфазными циклотронными фотосинтезаторами урана. Опыт работы не обязателен. И многие не поняли, что это на самом деле полная чушь, полная бессмыслица. И люди отвечали на это объявление, желая получить такую несуществующую работу. Я вспоминаю также одного моего семинарского преподавателя, который отправлял студентов в книжный магазин за книгой, автором которой был «Идиотус ступидус». Интересно, что некоторые студенты шли и искали в магазине именно такую книгу. Они тоже не понимали эту шутку. Ну, в данном случае, конечно, речь идет не о шутке, но дело в том, что многие комментарии на 38 и 39 главы книги Иезекииля оказываются столь же бессмысленными. Давайте обратимся к тексту и просто начнем читать. В прошлый раз мы с вами видели, что у Бога есть весьма определенная цель для Израиля. И это восстановление израильского государства, это восстановление израильского народа. Ну а в 38 и 39 главах говорится о последнем враге, который восстанет против Израиля в последние дни. И тут сразу возникают два вопроса. Во-первых, что это за враг? И во-вторых, какие это дни последние? Мы посвятим много времени первому вопросу, ко второму подойдем и сделаем это в следующий раз. Конечно, 38 глава связана с 37, с этим оживлением мертвых костей. Эти люди были духовно мертвы, им казалось, что они живы, но они были мертвы в преступлениях и грехах их. Евангелие говорит: «Имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни». То есть, не имеющий сына, по определению, мертв. Так что есть на самом деле две группы людей, прямо как название известного романа. Есть живые и мертвые. Об этом же говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 36 стих. И вот это разделение между живыми и мертвыми, между теми, кто принял благодать Христову, и те, кто не принял благодать Христову, это разделение, собственно, и есть самое главное разделение, существующее в мире. Смотрите, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот, собственно, тот водораздел, который существует в человечестве. И если вы человек неверующий, Бог вам говорит: «О, иссохшие кости, услышьте Слово Божие, и вы можете стать живыми». Ну а сейчас мы говорим о государстве Израиль. И очевидно, что в 38 и 39 главах речь идет о последнем враге Израиля. Опять-таки, это не относится к церкви. У церкви действительно есть враг, церковь действительно участвует в битве, и эта битва духовная, об этой битве мы с вами читали в послании к Ефесянам, 6 глава. У церкви есть миссия, и вот это разделение на живых и мертвых – это весьма актуальное разделение для церкви. Ну а у Израиля есть враг. Давайте читать, начиная с 1 стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мишаха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишаха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Вот это великое противостояние. И мы с вами подходим вплотную к вопросу: а кто же этот враг? На сей счет существует несколько взглядов. Во второй половине 20 века, во времена Холодной войны, было весьма популярно мнение, что речь здесь идет о Советском Союзе. Почему? Как обосновывалось это мнение? Во-первых, многие обращали внимание на имена и названия, и конкретно на их фонетическое сходство. Вот второй стих. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». Гог – это слово, которое близко к еврейскому слову «крыша». То есть речь здесь идет о правителе, Или раз это крыша, то речь, скорее всего, идет о диктаторе. Вот Гог из земли или из страны Магог. Дальше мы читаем «Князь Роша». Тут есть интересная особенность. Забавно, что традиционный русский перевод, синодальный русский перевод, как раз говорит «князю Роша». Дело в том, что «рош» – это «голова» на еврейском языке. И «князь Роша» может переводиться и как «верховный князь». Тогда второй стих должен звучать так: «верховному князю Мешаха и Фувала». Но, возможно, это именно слово «рош» как географическое название. Так вот, по созвучию с английским словом «Russia», многие западные толкователи, такие как Дин Стэнли, усматривали здесь ссылку на Россию или Советский Союз. Стэнли говорил, что это единственный случай, когда в Библии упомянуто государство, которого в библейские времена в принципе еще не было. Однако не стоит думать, что такое толкование появилось только в 20 веке, во времена Холодной войны. На протяжении многих веков в Иезекииле 38 глава усматривали указания на скифов. Если так, и если допустить, что русские – это потомки скифов, что, кстати говоря, не факт, ну, если на минутку это допустить, то мы снова выходим здесь на так называемый русский след. Еще один аргумент, который иногда используется здесь, это слова «мешех» и «фувал». Их долгое время ассоциировали с Москвой и почему-то городом Тобольск. Вот такое толкование было и в старых материалах, особенно материалах 70-х, 80-х годов прошлого века, вы вполне можете его найти. Вторая группа подтверждений, которые приводят сторонники этого толкования, это географические аргументы. Прежде всего, говорится о севере. В библейских текстах стороны света считаются от Израиля. Израиль как бы оказывается в середине мира. То есть север – это то, что географически к северу от Израиля. Юг – то, что к югу, запад – то, что к западу, и восток – то, что к востоку. Ну и дальше все очень просто. Проводим на карте линию к северу от Израиля, и получается Советский Союз или Россия. Это не совсем точно. Север можно использовать и расширительно, и тогда вся Европа, в том числе и Западная Европа, также оказывается такими северными странами. Кстати, в тексте упомянуты еще несколько народов. Персы, эфиопы, ну это понятно. По поводу персов нужно все-таки сделать дополнение, ведь Персия была Персией до 1935 года, а с 1935 года эта страна называется Иран. Дальше Гомер – это дальние предки или ранние предки современных немцев, ну или германских племен. Дом Фагарма – это предки тюркских племен, предки современных турков. И все они объединяются в северную коалицию народов, которые восстают против Израиля. Причем не просто восстают, а здесь даже точнее и интереснее. Бог буквально кладет удила в рот их коням. Бог буквально ловит их на крючок и приводит в израильскую землю. Читаем 15 стих. «И пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное». Так что получается некая северная коалиция, которая восстает против Израиля. Читаем второй стих. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы». Сам Бог будет вести этот народ, сам Бог приведет его на горы Израилевы. И во всех этих фрагментах мы видим, что они придут с севера. Значит, на карте получается, что Россия находится и к северу, и к северо-западу, и к северо-востоку от Израиля. Однако стоит сразу сказать, что отождествление врага с Россией – это, конечно, далеко не единственное толкование 38 и 39 глав книги пророка Иезекииля. Вопрос о том, кто же этот последний враг Израиля, на самом деле имеет несколько возможных ответов. И с концом Холодной войны вот это отождествление с Советским Союзом и с Россией потеряло многих своих сторонников. Хотя вы до сих пор можете его найти, вы до сих пор можете его встретить в определенных кругах. Можно предположить, например, что речь здесь снова идет о Вавилоне. Возможно, даже не о том историческом Вавилоне, который пленил израильтян в 586 году до Рождества Христова, а о возрожденном, восстановленном Вавилоне последнего времени. Вавилоне как совокупности всего мирского, всего светского, всего, что противно Богу, а Вавилоне как о великой блуднице, описанной в Откровении Иоанна Богослова 17 и 18 главы. Вавилон ведь действительно создает свой безбожный союз, и этот союз народов будет воевать против Израиля, против Божьего народа. Кстати, когда у пророков речь идет о северной стране, под этим действительно часто подразумеваются именно такие враги, как Ассирия и Вавилон. Но есть еще одно предположение и еще одна возможная интерпретация 38 и 39 глав книги пророка Иезекииля. Обратите внимание, что против Израиля объединяются самые разные народы, в том числе и те, которые были друзьями Израиля. Речь здесь идет не только о вечных врагах, но и о тех, с кем полюбодействовал Израиль, пытаясь получить у них защиту вместо того, чтобы уповать на Бога. Тогда получается, что последний враг Израиля – это весь атеистический, безбожный мир. И на протяжении больше чем 70 лет именно Советский Союз был оплотом мирового атеизма. Сегодня это уже не так. Сегодня атеизм переместился в другие страны. Именно поэтому мы можем говорить о расширительном толковании этого последнего врага Израиля. Но исторически можно отметить, что именно Китай и Советский Союз долгое время были крупнейшими странами, в которых атеизм считался государственной идеологией. И вот тут мы подходим к фундаментальной битве – противостоянию веры и неверия, веры и безбожия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как бы мы ни интерпретировали последнего врага, этого северного врага, мы можем сказать четко, по крайней мере, две вещи. Это конфедерация народов, причем народы исторически меняются. Поэтому, если представить это как уравнение, и там будет x, y и z, несколько переменных, то значения здесь могут подставляться разные. Но фундаментально это безбожные народы, это безбожный альянс. Против Божьего народа выступает безбожный альянс. Но Бог изначально сказал этому альянсу о его грядущем поражении. Читаем 38 главу, 3 стих. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Бог ясно и недвусмысленно дает понять, что Он против тех, кто встал против Него. Бог говорит «Я на тебя», что переводится также «Я против вас». Нужно отметить, что только в 20 веке появились государства с атеистической идеологией. Вы можете спросить, ну а как же язычники? Нет, конечно. Язычники не были атеистами. Они были политеистами, они были многобожниками. Они принимали существование многих богов, но они не отрицали Бога в принципе. Понимаете, когда человек ушел в сторону от Бога, человечество не стало атеистическим. Потому что люди слишком близко находились к действию Божьей благодати, к Божьему откровению. И даже после ухода в сторону, слишком свежи у них были воспоминания о Божьем откровении. И вот эта память об откровении не давала им возможности уйти в такой конкретный махровый атеизм. Во времена Ноя не было проблемы атеизма. Проблема была в том, что люди поклонялись множеству разных божеств. Дальше идолослужение, идолопоклонство Израиля, оно ведь тоже не было атеистичным. Божеств просто становилось все больше и больше. Все великие народы прошлого были политеистическими. И Бог судит их за это. Он говорит, например, что исчезнут все идолы египетского города Мемфис. Ну и так и произошло. Мы тоже с вами об этом беседовали в связи с книгой пророка Иезекииля. Идолослужителями были и вавилоняне. И, пожалуй, они в этом преуспели более других. Но они тоже не были атеистами. И вот именно в 20 веке атеизм становится государственной идеологией некоторых стран. Да, вначале атеистов не было. И Бог даже не дал заповеди против атеизма. Против многобожия дал. Прочитайте первую и вторую заповеди. Прочитайте внимательно. И вы как раз и увидите, что эти заповеди против многобожия. А вот против атеизма никакой заповеди не было. Правда, нужно признать, что атеисты появляются уже во времена царя Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога», читаем мы в книге Псалтирь. Но это ведь был безумец. Это был человек, который либо ничего не понимает в жизни, либо у которого крыша съехала или начинает съезжать. Тут вспоминается история из 20-х годов 20 века. Красноармейцы ворвались в сельский храм, когда там шла служба. Один из красноармейцев стал орать, что Бога нет, и стал колоть острием штыка иконы. Он орал: «Пусть Бог меня накажет, если он есть! Пусть Бог меня накажет!» И одна смелая бабушка говорит: «Уже наказал!» «Как? Как?» – заорал красноармеец. «Да, наказал!» – говорит бабушка. «Ум отнял!» Вот, собственно, это и есть безумие атеизма. Помню, как при первом прочтении романа «Мастер и Маргарита» мне показался этот роман каким-то сумасшедшим. Потом, уже став христианином, я понял, что это так и есть. Булгаков изображает Москву, из которой выгнали Бога, и потому в нее пришел Воланд со своей свитой. В те же 20-е годы выходил журнал «Безбожник». В его первом номере был напечатан плакат с таким текстом: «С земными царями разделались, принимаемся за небесных». И вот этому сумасшедшему по сути своей атеизму, этому безбожью, противостоит Бог в книге пророка Иезекииля 38 и 39 главы. Противостоит независимо от того, какой народ или какая страна это безбожье исповедует. Кем бы ни были эти враги Израиля, мы видим, что они пойдут против Божьего народа. Читаем 38 главу, 8 стих. «После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Это обращение к последнему врагу. «Ты понадобишься» можно перевести как «ты будешь посещен». Всю свою историю Израиль сталкивается с врагами. Ну вот смотрите, давайте вспомним военные конфликты, которые были 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 лет назад. Вспомните конфликты, которые продолжаются и сейчас. И вот скажите с одной попытки, какой регион был и остается самой взрывоопасной, самой горячей точкой нашей планеты? Ближний Восток, конечно. То есть конфликты возникают и в других регионах. Но такое ощущение, что конфликт на Ближнем Востоке не прекращается. Просто порой на какое-то время он стихает, но не прекращается. Так было, так и остается. Почему враги придут на Израиль? Библия говорит, что сам Бог их туда приведет. Давайте прочитаем 4 стих 38 главы. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами». Давайте посмотрим на это предложение. Какое здесь подлежащее? Кто совершает действие? Враги? Нет. Действие совершает сам Бог. То есть Бог приводит последнего врага на Израиль. Это не случайно. Это Бог так в свое время приготовил, это Бог так в свое время задумал. Бог буквально вложит удила в челюсти их коней. Бог поведет их на Израиль, как на крючке. Об этих крючках, с помощью которых Бог приведет врагов на Израиль, мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока давайте восстановим немножко историческую последовательность. Что же произойдет? 36-37 глава. Восстановление израильского народа. Восстановление израильской государственности. Причем это будет и духовное восстановление тоже. И вот в это время, когда Израиль в духовном плане будет действительно на высшей точке, если сравнить с предыдущей историей Израиля, именно в это время приходит враг. Причем враг приходит именно потому, что Бог его туда приводит. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что враг севера принципиально отличается от других врагов. Это враг, которого Бог приводит на Израиль для того, чтобы в это время, во время возрождения Израиля, северный враг нашел погибель в этой земле. 17 и следующие стихи 38 главы книги пророка Иезекииля. «Так говорит Господь Бог, не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них?» То есть, вот отсылка к древним дням, с одной стороны, значит, с другой стороны, указание на то, что речь здесь идет о последних днях. Дальше 18 стих. «И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все пресмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю, и по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог, меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровой язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Война, о которой идет речь здесь, это, конечно, далеко не обычная война. Странно такое даже говорить, да? Но далеко не такая война, к которой мы с вами сегодня так или иначе привыкли. Это особая история последнего времени. Но знаете что? Чем больше мы с вами проповедуем Евангелие, чем активнее мы с вами сегодня, как Церковь Христова, тем более ополчается мировой атеизм. И исходит он уже не из какой-то конкретной страны, не из конкретного альянса, не из конкретного народа. Исходит он от всего мира, который в безумии своем говорит, что Бога нет. А Бог есть и снова открывает свою святость. В разные времена, по разным причинам, в том числе и идеологическим, делались, да и до сих пор делаются попытки ассоциировать 38 и 39 главы книги пророка Иезекииля с конкретными народами или с конкретными государствами. Мы же скажем о северном враге. И враг этот – неверие, безбожие, атеизм. Обращаясь к этому врагу, Бог говорит: «Вот я на тебя». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.